События последних месяцев свидетельствуют о том, что предстоящие выборы в Госдуму – главный проект Кремля этого года. Цель президента России и его окружения – удержать власть на фоне падения рейтингов и резкого обнищания населения. Отсюда и угроза новой войны в Донбассе, посадка Навального и зачистка информационного и политического поля. Эту программу «Грани времени» мы посвящаем независимым политикам, которые намерены баллотироваться в Государственную Думу. Мы уже встретились с Мариной Литвинович, Ильей Яшиным, теперь специально приехали в город Псков увидеться с Львом Шлосбергом. Лев Маркович, вы житель Пскова, этого древнего города, и всю свою сознательную жизнь провели здесь, в том числе как политик. Почему решили баллотироваться в Москве?
Во-первых, команда «Псковское яблоко» – это большая политическая команда, одна из самых сильных региональных политических команд в России. У нас вырос политик Артур Гайдук, депутат Псковского областного собрания от «Яблока», выигравший выборы в одномандатном округе. И мы считаем его сильным кандидатом для участия в выборах депутатов Государственной Думы в Псковском одномандатном округе. Это важно. То есть мы не оставляем Псковскую область. Второе. Есть расхожее мнение о том, что депутаты Государственной Думы – это депутаты именно от территории. На самом деле депутаты Государственной Думы определяют условия жизни людей во всей стране. Вы можете быть избраны от Псковской области, вы можете быть избраны от Москвы, можете быть избраны от Казани, можете быть избраны от Новосибирска, но вы депутат Государственной Думы, вы отвечаете за всю страну. Это может прозвучать странным, но я не считаю сверхпринципиальным место, где депутат избирается в Госдуму, потому что депутат Государственной Думы – это не депутат от кварталов, это депутат от всего общества.
Мне казалось, что это может подействовать на тех людей, которые принимали решение о моем исключении. То есть мне кажется, что это было в их интересах оставить меня в ОНК, потому что мне кажется, что если человек идет в депутаты, то больше возможностей развернуться, да, просто больше возможностей у депутата возникает просто чисто по закону. И кроме этого, сама избирательная кампания несколько месяцев, когда ты можешь очень много говорить, публично говорить, говорить с людьми. То есть мне кажется, что фактически меня просто выпихнули. Да, то есть я действительно, думала, что, наверное, меня оставят в ОНК, и я не пойду в депутаты. Но поскольку меня исключили, то, теперь уже, собственно, прямой путь идти и отвечать за свои, так сказать, слова.
Илья, на кону выборы в Государственную Думу, все оппозиционные политики или большая часть из них собирается в этом как-то участвовать. Ваши планы на осень?
Мои планы – лишить Единую Россию большинства в парламенте. Кто там конкретно окажется в Думе, уже, мне кажется, не так принципиально, потому что я прекрасно понимаю, независимых кандидатов будут всеми силами снимать с выборов, не пускать, блокировать их выдвижение. Власти для этого есть огромный арсенал. Но даже несмотря на это, я думаю, что с помощью умного голосования у нас есть все шансы лишить Единую Россию большинства. Это на самом деле главная задача – просто разбить монополию. Потому что если монополия Единая Россия будет ликвидирована, это будет уже совсем другой политический ландшафт в парламенте. И это, мне кажется, гораздо более принципиальным, чем прохождение в Думу того или иного конкретного оппозиционера.
В нашей стране за последние 9 лет, начиная с 2012 года, принят чудовищный пакет полицейских законов. Это вот начиная с закона подлецов, известного всем закона об усыновлении детей-сирот, в том числе детей-инвалидов, гражданами тех государств, которые критично оценили, это мягко говоря, критично оценили действия России по отношению к Сергею Магнитскому, его участвовали в его убийстве. И в дальнейшем были приняты свыше 100 законов, которые не просто умаляют, а уничтожают права и свободы человека и гражданина. Эти законы нужно отменять. Все вот эти сумасшедшие законы об иностранных агентах, о нежелательных организациях, о слежке за гражданами, о шпионаже, пакеты закона Яровой, которые почти разорили весь бизнес связи, сделали эту связь чрезвычайно дорогой, потому что это все оплачивается бизнесом. Вот все, весь этот синдром, психоз войны, стоящего порога, он базируется на конкретных законах. И эти законы подлежат отмене.
То, о чем я хотела бы в большей степени говорить, это тема, связанная с гуманизацией вот всех, скажем так, контактов государства с людьми. Да? Например, когда вы приходите в полицию, да, вы должны быть уверены в своей безопасности, что с вами там ничего не сделают, что там вам не пришьют уголовное дело какое-то ненужное. В московских полициях, к сожалению, до сих пор происходят пытки, и я как член ОНК неоднократно с этим сталкивалась, с этими историями. Вот. Потом вторая важная тема, ну, все, что происходит в судах у нас, да, в Москве, это болезненная тема, отстоять как бы вообще свои права в суде довольно сложно, законодательство очень запутанное. Понимаете, как бы очень простая вещь. Государство – это мы, вот граждане, мы с вами, да, вот все, кто здесь ходит, кто нас смотрит, государство мы сами создаем для себя, чтобы нам было удобнее. Последнее время выходит как-то очень странно, что государство не то, что оно нам неудобно, оно иногда против нас выступает, против нас, граждан, да? И вот этот момент очень серьезный, так не должно быть, да? Государство должно быть не только удобным для граждан, но еще и не должно быть против граждан. И вот, собственно, это, мне кажется, моя задача важная, которой я вот буду заниматься, это вот гуманизация отношений между человеком и государством в глобальном плане. То есть все моменты, где вы сталкиваетесь с государством, государство должно быть на вашей стороне. Невозможны ситуации, где государство против вас выступает, если вы законопослушный гражданин.
Давайте спустимся на землю.
Я Давайте.
Задам очень конкретный вопрос. Кто будет депутатом, во многом, если не во всем, решает Кремль. Они составляют списки, их утверждают те или иные партии, по крайней мере, контролируют этот процесс. Существует ли у партии «Яблоко» какие-то компромиссы с Кремлем? Кто-то проходной кандидат, кто-то непроходной. Вы в эти игры играете или вы сами по себе?
Я не играю в политику, я политиком работаю. Это разница, это не игра. Но
вдруг ваша это кандидатура работа. Не проходит через администрацию президента?
Я не знаю, в каком месте кандидатуры входят в администрацию президента и в каком месте они из нее выходят. Мне это просто неизвестно. Я не участвую ни в каких переговорах с властями о своей кандидатуре как кандидата на выборах. Решение о выборах, решение о выдвижении на выборы принимает политическая партия. Это решение является окончательным. Дальше решают избиратели. Я могу вам сказать абсолютно точно, ни в 2011 году, ни в 2016 году власти Псковской области категорически не хотели прихода команды Псковского яблока в областное собрание, затем в муниципальные собрания и тем более к власти в районах, где наши представители, наши выдвиженцы стали главами на мажоритарных прямых выборах. Это совершенно точно ни с кем не обсуждалось, ни в каком виде, ни с кем не согласовывалось и никаким образом не режиссировалось властями. Мы представители общества, мы противники властей, мы сторонники смены власти. Мы идем не для того, чтобы о чем-то договариваться с ними, а для того, чтобы сменить власть и проводить другую политику. Ни в каких переговорах с администрацией я не участвую.
Сегодня сложилась такая ситуация, что независимые депутаты не могут собрать 15 тысяч подписей, зная опыт предыдущих выборов в Московскую Думу. Во-первых, собрать их сложно, это большие деньги. Во-вторых, могут просто не зарегистрировать. Но есть партия «Яблоко», у которой есть этот входной билет в избирательный процесс. Вот вы для себя не рассматривали сотрудничество с партией «Яблоко» или с какой-либо другой партией, чтобы могли участвовать в этом процессе?
Ну, никакой другой партии не существует. Все остальные партии либо напрямую управляются администрацией президента, ну, просто внешнее управление администрации, либо не имеют такой квоты. Ну, например, Парнас не имеет возможности выдвигать кандидатов без подписи. С «Яблоком» я никаких особых переговоров не вел. У меня была встреча с Рыбаковым перед акцией памяти Немцова, когда мы обсуждали, собственно, формат этой акции. Он подписывал письмо вместе с нами, Собянину. Но я прекрасно понимаю, что моя кандидатура для «Яблока» неприемлема по разным основаниям. И в силу там каких-то наших старых конфликтов, хотя сейчас уж, конечно, от этого ничего особо не осталось, и в силу, как я понимаю, все-таки необходимости партии согласовывать списки в администрации президента, потому что таковы правила игры, а я, очевидно, не являюсь приемлемой кандидатурой для администрации президента. Поэтому никаких переговоров с «Яблоком» я не веду и не планирую. И если буду выдвигаться в какой-либо орган власти, то буду это делать, очевидно, как независимый кандидат, как самовыдвиженец.
По опыту выборов 2019 года мы хорошо понимаем, что даже если вы соберете идеальные совершенно подписи в вашу поддержку, все равно Центр избирком, если захочет, он просто их забракует. И поэтому, исходя из этого, я поняла, что нужно, конечно, идти от какой-то партии, которая имеет возможность выдвигать без сбора подписей, чтобы, во всяком случае, меня не отсекли вот на этапе сбора их, да, потому что понятно, что будет ситуация еще хуже, чем в 2019 году, что будут отсекать всех оппозиционных кандидатов, людей, которые хоть как-то противостоят власти, что они будут протаскивать своих, там, «Единую Россию», каких-то других согласованных людей, что им совершенно не нужны независимые кандидаты. Поэтому, по меньшей мере, вот на этапе сбора подписей я бы хотела себя, так сказать, обезопасить.
Знаю, что некоторые мои коллеги ведут переговоры с Яблоком. Честно вам скажу, я в успех этих переговоров не очень верю, просто потому что, к сожалению, очень хорошо знаю, как устроена внутренняя жизнь в партии Яблоко. Но попытка не пытка. Если вдруг там мой скепсис будет посрамлен, и кто-то из моих коллег все-таки договорится о выдвижении с Яблоком, ну, отлично, я буду очень рад и буду это приветствовать. Вообще, в целом, если Яблоко изменит свою линию и станет на этих выборах более договороспособной, если действительно выдвинет каких-то независимых кандидатов, усилит в том числе свой список и повысит свои шансы на прохождение в Госдуму, ну, это можно будет только приветствовать. Но я, честно говоря, в это не особо верю.
Что касается партии, то сейчас я, в первую очередь, конечно, я обратилась к Яблоком. И сейчас мы как бы общаемся с ними. Яблока, да? Я не член Яблока, да, но поскольку у них есть позиция, что они готовы выдвигать оппозиционно настроенных людей по одномандатным округам, я, собственно, хочу с ними эту возможность обсудить. Очень надеюсь, что они меня выдвинут, поскольку это был бы идеальный вариант, мне кажется. Вот. Поскольку, в принципе, в этом округе давно уже Хованская депутат, и она в этот раз тоже будет участвовать в выборах, но я думаю, что просто, поскольку люди все-таки хотят какого-то обновления, она очень давно уже в этом округе сидит, она, я к ней, кстати, хорошо отношусь, она очень профессиональный человек, и она очень хороший специалист в сфере ЖКХ, это надо отдать ей должное. Но все-таки, мне кажется, власть, во-первых, должна меняться, вот, и люди, мне кажется, это поддерживают. Вот, ну и все-таки ей уже 80 лет будет вот через 2 года. Сейчас ей вот 77-78 в августе. Ну, уже просто она человек заслуженный, но не очень молодой. Мне кажется, что вот нужно меняться.
Почему в партии «Яблоко» чуть не рассорились друг с другом из-за человека по фамилии Алексей Навальный?
Алексей Навальный воспитанник партии «Яблоко», который выбрал свое направление в политике. Он хотел создать свою политическую партию, но власти не позволили ему это сделать. Он хотел лично участвовать в выборах, и власти также не позволили ему это сделать. И это большая драма, то, что у нас невозможно свободное участие в политической работе и выборах. Запрет, юридический и фактический запрет на формирование партии во главе с политиком Навальным и его личное участие в избирательных кампаниях привел к тому, что избиратели, сторонники Алексея Навального сейчас ищут, какие политики, какие партии будут представлять их интересы. И мое глубокое убеждение заключается в том, что такая партия одна – это партия «Яблоко». Скажу больше, если бы партия «Яблоко» была в парламенте, имела статус общероссийской парламентской партии, я не исключаю, что судьба Алексея Навального сложилась бы по-другому, и тот беспредел по отношению к нему, который сейчас видит вся страна и весь мир, был бы невозможен, потому что был бы парламентский противовес этому беспределу. А сейчас его нет. Все фракции, находящиеся в Госдуме, с криками поддержали арест Навального и его лишение свободы. Просто с криками. Восторга.
Но в партии «Яблоко» тоже были разноголосия и разночтения по поводу фигуры Алексея Навального. Мы помним небезызвестную статью Григория Явлинского, который, в общем-то, не очень лестно о нем отозвался.
В партии «Яблоко» нет никаких разногласий об Алексее Навальном как политзаключенном Владимира Путина. Судебный процесс против него является инспирированным. Это заказной судебный процесс. Он лишен свободы не за какую-то экономическую деятельность, тем более, что по этому делу есть решение ЕСПЧ о неправосудности приговора, он лишен свободы за свою политическую деятельность, и поэтому партия «Яблоко» требует освобождения Алексея Навального и всех уже более чем полутысячи политзаключенных в нашей стране. Это абсолютно консолидированная точка зрения и позиции партии «Яблоко», другой позиции нет. Что касается политических взглядов Алексея Навального, то есть разные точки зрения на эти политические взгляды, и часть этих политических взглядов, известная часть, является неприемлемой для «Яблока». Но в тот момент, когда Алексей Навальный находится в тюрьме, обсуждать эту часть политических взглядов я считаю неправильным. Если, дай бог, Алексей Навальный выйдет на свободу и сможет принимать участие в открытой политической дискуссии, то я готов с ним и не только я, в этой дискуссии участвовать. Сейчас идет речь о том, что Навальный политзаключенный, его жизни угрожают серьезные обстоятельства, и, безусловно, необходимо добиваться его освобождения.
Считается 20 миллионов нищих. Официально. Неофициально говорят аж до 40. Кто тот нищий человек, ваш избиратель, живущий в вашем районе, который попадает в эту цифру 20 миллионов? Кто он? Как он живет?
Ну, послушайте, мы говорим про центр Москвы, все-таки Красносельский район.
Давайте центр про центр Москвы. Да,
я понимаю. Не так много людей живут за чертой бедности. В целом в Москве уровень жизни, конечно, выше, чем в других регионах. Тем более в центре Москвы. Хотя у нас здесь есть 3 вокзала, где довольно много бездомных. Это не мои избиратели, но это социальная проблема. Потому что даже в Москве, где есть все возможности для социализации там бездомных, для того, чтобы как-то возвращать их на нормальной жизни, этого вообще не происходит, и поэтому там наличие вот в районе 3 вокзалов большого количества людей без определенного места жительства, это, конечно, социальная проблема. Но если говорить непосредственно о моих избирателях, то людей, которые живут прямо за чертой бедности, не так много.
Как он выглядит, этот человек?
Это, ну вот я вот могу там по своему опыту рассказать. Это, как правило, пожилые люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Вот, например, ко мне приходила избирательница за помощью. У нее умерла одна дочь, а вторая болеет раком. И для того, чтобы ее спасти, она набрала кредитов. Естественно, не может эти кредиты выплатить. И поэтому приставы... Она проиграла суды банкам, и приставы арестовали ее пенсионный счет. То есть она, в принципе, не могла пользоваться своей пенсией и осталась буквально без средств существования. То есть у нее денег не было для того, чтобы просто еды себе купить. Действия приставов были незаконны, потому что по закону приставы могут списывать не более половины пенсии. То есть все равно половина пенсии человеку должна оставаться, чтобы хотя бы там, не знаю, хлеба купить с солью. Но, тем не менее, вот это в Москве, в центре Москвы, это там... пожилой, ну, либо не очень пожилой человек, который попал в тяжелую жизненную ситуацию. Либо там заболел сам, либо у него заболели какие-то родственники, и он там набрал кредитов. В итоге, соответственно, у него проблемы с банками, ему нечем оплачивать эти кредиты, и ему буквально вот просто нет средств существования. Но я понимаю прекрасно, что за пределами России, где безработица гораздо выше, и уровень зарплат, уровень доходов значительно отличается от московского, эти проблемы все стоят, конечно, гораздо острее. И там, где в Москве люди могут себе позволить какие-то там траты, выходящие за пределы прожиточного минимума, даже в ближайших российских регионах это уже становится большой проблемой. Люди буквально сводят концы с концами.
Кто такой нищий человек в Псковской области?
Нищий человек в Псковской области – это человек, который покупает самую дешевую еду и не питается 3 раза в день. Этот человек практически не пользуется лекарствами, кроме самых элементарных таблеток. Этот человек донашивает свою или чужую одежду. И у этого человека огромные долги за жилищно-коммунальные услуги. Этот человек, как правило, одинокий. Либо этого человека бросили родные и не помогают ему и не заботятся о нем. Либо это очень пожилой человек, у которого все близкие люди умерли или уехали очень далеко. В Псковской области по официальной статистике свыше 110 тысяч человек живут ниже уровня бедности, то есть получают доход менее прожиточного уровня. Это 18% жителей, каждый пятый. Мы один из самых бедных регионов России. Этих людей официально называют бедными, но часть из них – это нищие.
Сколько броневиков, техники в ЕС приехало.
Подобные кадры жители южных регионов России все чаще публикуют в интернете с начала прошлой недели. Российские вооруженные силы стягивают бронетехнику и солдат в аннексированный Крым и к границам с Украиной. По словам министра обороны России, 2 армии и 3 соединения ВДВ перебрасывают для вынужденных учений.
Ежегодно в Европе Альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры.
Одновременно с переброской войск к границам с Украиной возобновились обстрелы между группировками ДНР, ЛНР и украинской армией. По официальной версии Кремля, Россия не планирует развязывать масштабную войну с Украиной. Однако западные эксперты предполагают, что в аннексированный Крым перебросили десант для того, чтобы захватить Северокрымский канал. Недели ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил войска в Донбассе. По его словам, обстрелы со стороны пророссийских сепаратистов только учащаются с начала этого года.
Действительно, есть обострение ситуации на Донбассе. Действительно, мы все это видим. Видят и бойцы, и главнокомандующие, и командиры. Понимаем, что по нашим бойцам работают снайперы.
Разумею, что працюють по наших хлопцях снайперы.
С июля прошлого года оккупационные войска на Донбассе нарушили перемирие около 600 раз. С начала 2021 года, по данным Минобороны Украины, пророссийские сепаратисты убили больше 20 украинских военных. На фоне этого Зеленский встретился с президентом Турции и созвонился с главой Евросовета. На переговорах обсуждали военное сотрудничество.
Очень важно, что Эрдоган показал поддержку нашим временно оккупированным территориям и Крыму. Он поддерживает нашу позицию и не признает российскую аннексию Крыма.
Россия тем временем призвала другие страны не помогать Украине, так как, по версии Кремля, в Киеве правят неонацисты, которые истребляют русскоязычное население.
Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения.
Днем ранее Россия перекрыла часть Черного моря возле Крыма, по официальной версии, для учений. Однако это решение появилось как раз тогда, когда США отправили два военных корабля в Черное море.
Будет ли война в Донбассе?
Когда политики играются в войну, шанс на войну возрастает. Война – это игра не с холостым, а с боевым оружием. Военные учения – это учения с боевым оружием. Части готовятся к военным действиям, а не к театру. И при любых таких маневрах, особенно около таких кровоточащих мест, как Донбасс, любые учения, тем более при такой мощной концентрации войск, сопоставимые с 2014 годом, безусловно, несут в себе угрозу войны. Как мне представляется, сейчас Путин психологически готов перейти к такому сценарию, и это сценарий не сугубо украинский. В основном средства массовой информации обсуждают судьбу Донбасса как Донбасса и возможную перекройку государственных границ. А на самом деле идет речь о намного более широкой ситуации. Это таким образом Путин выстраивает отношения с США, с Байденом, только что избранным. Он выстраивает отношения с политиками, которые будут участвовать в президентских выборах, в ближайших президентских выборах в Украине. А он считает, что у него есть достаточно времени, чтобы диктовать политическую волю окружающему миру.
Честно говоря, я не вижу ни одной рациональной причины для Путина начинать эту войну. То есть, когда Путин присоединял Крым России, ну, этому хотя бы было какое-то рациональное объяснение. Был понятен профит, который Путин, собственно, получает от этой авантюры. Присоединение Крыма значительно повышает его рейтинг внутри страны, формирует ему образ такого собирателя земель там, и так далее. Зачем нужно было создавать вот эту вот такую кровавую нестабильность на Донбассе, тогда в 2014-2015 году, тоже понятно. Это рычаг, механизм давления и на Украину, и на западные страны. Зачем развязывать войну сейчас, непонятно. Это точно не приведет к повышению рейтинга. Это точно не поможет на выборах. Это точно еще более осложнит отношения с западными странами. Это точно создаст сильные издержки из-за того, что просто гробы будут с русскими солдатами. Поэтому я не вижу ни одной рациональной причины, почему Путин должен начинать эту войну. Но проблема в том, что Путин зачастую действует иррационально. И поэтому риск новой бойни, конечно, сохраняется.
Знаете, я, конечно, небольшой специалист по там, международной политике, военным всем вещам, но понимаю, что вот эти приготовления, которые мы видели с вами, большое количество военной техники, вооруженных людей, которые выдвигаются к границе Украины, в большей степени, мне кажется, это похоже на запугивание и такое бряцание оружием, чем на реальную подготовку к войне. Зачем вот так стремительно увеличивать количество проблем для самих себя, да? То есть мало того, что сейчас и с экономикой, происходит, ну, в общем, не все хорошо. Рубль ведет себя не очень успешно, скажем так, да? Санкции, которые висят дамокловым мечом. То есть в целом, ну, в общем, не так все хорошо в стране. Плюс еще вот сейчас избирательная кампания, на нее им придется потратиться очень серьезно. Поэтому добавлять себе еще одну проблему — войну, на которую еще придется и тратиться, и много-много сил. Не знаю, мне кажется, это глупость.
Ну, я думаю, что это блеф. Я думаю, что Путин показывает готовность начать войну и таким образом вынуждает своих там западных, в кавычках, партнеров сесть за стол переговоров. Но вот, в конце концов, добился, что Байден ему позвонил. То есть, мне кажется, это такое агрессивное принуждение своих оппонентов к разговору и к тому, чтобы вот там о чем-то договориться, достичь какого-то компромисса. Но к тому, что в то, что Путин прям вот реально развяжет войну, я не верю, ну, либо не хочу верить.
Если он опять подожжет, в кавычках, Донбасс, он получит какие-то дивиденды внутри страны? Поднимется ли его рейтинг?
Новая война расколет российское общество. Фактически по вопросу войны и мира. Это один из самых страшных вопросов, который может стать общенациональным. И я глубоко убежден, что сторонников мира в России намного больше, чем сторонников войны. Путин может очень много потерять, если он станет Владимиром Кровавым окончательно. Это огромные риски. Насколько он готов управлять такими рисками, никто не знает, кроме него самого. Но на кону стоит вопрос не только выборов в Госдуму, а выборов 2024 года, выборов президента. Все те решения, которые он будет сейчас принимать в этом году, перед парламентскими выборами и на парламентских выборах, это будут решения, связанные с 2024 годом. Ему есть что терять. Он президент, который может потерять власть, если он ошибется.
Многие эксперты пишут, что Байден моргнул первым и позвонил. Вот как вы оцениваете этот звонок президента США Владимиру Путину?
Я уверен, что все эти звонки согласовываются и обсуждаются заранее. Это дипломатическая игра. И Россия, США, МИДы, Министерство иностранных дел, министр Лавров и госсекретарь договорились между собой, как это произойдет. Это же не импровизация. Это все делается по договоренности. Решили, что Байден позвонит первым в данной ситуации. А что, Байден вполне может себе это позволить. Ему-то что?
Этот звонок как-то изменит конфигурацию сил на внешнем фронте России, на внутреннем? Или это всего лишь там проба сил, проба обмена мнений, не более того?
Россия и США некуда деться друг от друга. Просто некуда. Без диалога между Россией и США современное мироустройство невозможно. Я думаю, что главным результатом звонка Байдена Путину будет увеличение шансов на мир в Украине, на не начало войны. Я думаю, что тема Украины была главной во время разговора. Путин, скорее всего, я так предполагаю, сказал Байдену, что он ждет от Зеленского, а Байден сказал Путину, что он сам ждет от Путина. Вот они это обсудили.
Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр начался в среду 16 марта в Токио. Соревнования должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли из-за пандемии. Иностранные болельщики на игры попасть не смогут. Количество зрителей из Японии власти тоже ограничат. Спортсмены должны будут сдавать тест на коронавирус раз в 4 дня. Но даже этих мер может быть недостаточно. Токио может отменить Олимпиаду, если ситуация с коронавирусом в мире не улучшится. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии Тосихиро Никае. Но Оргкомитет Токио 2020 опроверг эту информацию. Россия на этих соревнованиях, если они состоятся, выступит без гимна и под нейтральным флагом. Такие ограничения наложил спортивный арбитражный суд за нарушение допинговых правил. Комитет государственной безопасности Беларуси сообщил о задержании лидера старейшей оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федута. Их арестовали в Москве и вывезли в Минск. Ни версии задержания, ни сути обвинения пока неизвестно. Костусев и Федут, по словам соотечественников, не участвовали в президентской кампании 2020 и не были связаны с протестами, которые начались в стране после нее. Лефортовский суд Москвы арестовал Валерия Голубкина, ученого из Центрального аэрогидродинамического института. Голубкин проходит как подозреваемый по делу о государственной измене. Вину он не признает. По словам коллег, ученый занимался сверхзвуковыми самолетами, но доступа к гостайне не имел. По этой же статье коллеги Голубкина, физику Анатолию Губанову, уже предъявили обвинение. Адвокат Голубкина сказал, что арест его подзащитного, цитата, «связан определенными обязательствами с делом Губанова». Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. После 14 июня американским банкам будет запрещено покупать облигации Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Москва действия Вашингтона осудила. Официальный представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала заявление США фразой «наворотили» и заверила, что Россия даст решительный отпор. Более 60 ученых, философов и преподавателей из университетов разных стран мира, включая США, Великобританию, Францию и Израиль, написали открытое письмо в поддержку 4 журналистов российского студенческого издания «Докса». Власти возбудили против них уголовное дело о вовлечении в протесты несовершеннолетних. Авторы письма, среди которых Слава и Жижик, Этьен, Балибар, Джудит Батлер и Джоди Дин, назвали обвинения абсурдными и потребовали немедленно прекратить преследование журналистов. Они отметили, что цитата «Докса» опубликовала довольно невинное видео, призывающее протестовать без страха.
Как спасти Алексея Навального, который сегодня находится в тяжелейшем состоянии, в том числе и физическом?
Навального надо спасать через публичное давление на власть, через внутрироссийское давление, через внешнеполитическое давление. То есть просто нельзя давать возможность забывать о том, что человек находится за решеткой и находится действительно перед угрозой там, лишиться жизни. Потому что ну, по факту он находится сегодня под контролем ровно тех людей, которые пытались его убить, которые организовали покушение. Поэтому ни на секунду нельзя об этом забывать, и каждый день надо напоминать о том, что Навальный находится за решеткой. В конце концов, надеюсь, такое публичное давление приведет к тому, что власть как-то немножко ослабит хватку.
Но публичного давления его нет пока.
Ну, по крайней мере, мы не видим каких-то реальных движений, реальных шагов.
Ну, а что вы имеете в виду? Что вы подразумеваете под реальными шагами?
Но массовые забастовки, массовые протесты.
В январе были очень крупные акции протеста, причем беспрецедентные по своему охвату.
Нет, сейчас.
Ну, подождите.
Сейчас, когда на чаше весов реально его здоровье, оно ухудшается.
Вы же знаете, что штаб Навального заявил о акции протеста, так что наберите терпение немножко.
В его случае не сработает никакой, мне кажется, скажем так, обмен, да, потому что это не тот случай, когда можно его обменять на кого-то. Вот. Вряд ли сработают какие-то там, может быть, гуманитарные основания. Не знаю, мне кажется, что почти нет шансов его вытащить из тюрьмы. Мне кажется, что он досидит свой срок. Вот. Если только не произойдет какое-то там очень какое-то плохое изменение с его здоровьем, потому что если что-то с ним случится, не дай бог, то по здоровью там есть ряд болезней, заболеваний, по которым человека освобождают от отбывания наказания. Если его состояние как бы настолько серьезное, что он не может отбывать в колонии. Вот, понятно, что условно-досрочно ему совершенно не светит, потому что то количество, так сказать, претензий, которые к нему уже есть, это уже абсолютно без шансов. Власть очень много сделала для того, чтобы сделать его вот таким даже мучеником, если я не ошибаюсь. Ну, как бы, да, то есть, понимаете, до момента своего отравления он был как бы, ну, действительно просто крупнейшим политиком оппозиционным. А с момента, когда его попытались убить неудачно, он реально стал мучеником. И дальнейшая его посадка в тюрьму этот вот образ усиливает. Но власть сама просто все для этого делает. Да? Они действительно лепят из него мученика, подвергая его просто самым нечеловеческим испытаниям.
Я думаю, что вопрос жизни и безопасности Алексея Навального будет решаться сейчас уже на международном уровне. Это будет частью переговоров Путина с главами иностранных государств. Это будут переговоры с Байденом, это будут переговоры с Меркель, это будут переговоры с Евросоюзом в целом. Внутри страны для того, чтобы российские власти испугались протеста, испугались людей, которые протестуют против несвободы, в том числе против лишения свободы Алексея Навального, нужно, чтобы менялись результаты выборов. Вот сейчас они понаделали глупостей и подлостей, и преступлений. Платой за эти преступления, подлости и глупости должны быть результаты выборов в Государственную Думу. Когда они получат не 100% Единую Россию в 4 видах – желтый, синий, красный и коричневый. А когда они получат Государственную Думу, где представлены политики-демократы. И общество увидит, что если консолидировать усилия на политической задаче, то меняется состав власти и начинает меняться политика. И это будет самым мощным ударом, вследствие которого властям придется что-то решать по Навальному. Если выборы закончатся так же чудовищно, как в 2016 году, когда ни один демократический политик не был избран в парламент, то дальше будет еще хуже.
Лев Маркович, Навальный может умереть в любую минуту, в любой день, потому что он поставил на кон свою жизнь. Что будет, если это произойдет, давайте говорить честно, учитывая, что Кремль не идет ни на какие...
Я не хочу обсуждать сценарий смерти человека.
Не хотите.
Я не хочу обсуждать сценарий смерти человека. Это неправильно.
Россия с четверга 15 апреля ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Это решение властей затрагивает порядка 500 000 россиян, кто уже купил и частично оплатил свой отдых там. Пока запрет на полеты в Турцию ограничен вполне конкретной датой – 1 июня. Официальной причиной введения подобных мер стал действительно имеющий место резкий рост заболеваемости коронавирусом в стране. Последние несколько дней там фиксируют больше 50 тысяч новых случаев в сутки. Со среды турецкие власти сами ужесточили ограничительные меры. По всей стране с 7 вечера до 5 утра действует комендантский час. Причем на этот раз не только в выходные, но и в будни. Тем, кто старше 65 и младше 18, нельзя пользоваться общественным транспортом. Выходить на улицу в выходные и вовсе запрещено. Кроме того, закрыли спортзалы, бассейны, салоны красоты, хамамы и сауны. Кафе, рестораны и другие предприятия общепита работают только на вынос и на доставку, да и то лишь в определенные часы. Свадьбы, помолвки и прочие подобные мероприятия под запретом. Екатерина, которая сейчас постоянно живет в Стамбуле, рассказывает, что в городе действительно наблюдается рост заболеваемости, и что только в ее близком окружении за последний месяц 6 человек ушли на карантин из-за коронавируса.
У нас в районе есть группа в Фейсбуке, где, соответственно, глава района регулярно выкладывает какие-то новости, особенно если кто-то умирает. Очень много умирает пенсионеров, очень много приезжает скорых каждый день. Но что касается именно роста по статистике, тут многие говорят, что это связано, скажем, с тем, что делают очень много тестов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что порядка 80% привозных случаев коронавируса в России приходится на тех, кто возвращается из Турции. Она ссылается на данные статистики, которые ведут с 1 августа прошлого года. Однако стоит отметить, что буквально на прошлой неделе Попова в интервью радио КП говорила, что коронавирус выявили только у 1% россиян, вернувшихся из рубежа. Это почти 25 тысяч человек с начала года. В российской туриндустрии убеждены, что запрет на поездки в Турцию станет новым тяжелым ударом для бизнеса, который и так не вышел из кризиса после закрытия границ год назад.
Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом, особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги.
По данным Ассоциации туроператоров России, больше 500 000 россиян забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая. Общая стоимость забронированных туров на этот период составляет порядка 32 миллиардов рублей. И в эти подсчеты еще не включены те, кто собирался в Турцию без посредничества турфирм. Одной из таких была известный московский адвокат Анна Ставицкая. На майске она собиралась улететь в Каппадокию. При этом Ставицкая не уверена, что нынешний запрет на полеты носит чисто эпидемиологический характер, как об этом, например, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Безусловно, мы все видим, что в Турции сейчас рост заболевания коронавирусом. Это действительно факт. Но также мы видим, что Эрдоган сделал определенные заявления. И как-то вот это вот все совпало, и что именно это наше государство заботится о нашем с вами здоровье или все-таки она думает о том, как насолить Эрдогану. Здесь мы с вами никогда не придем ни к какому конкретному выводу, потому что мы просто не знаем. Но мы можем предполагать.
К тому, чтобы рассматривать иные причины происходящего на российско-турецком туристическом рынке, подталкивает политический контекст. Буквально на днях Россия и Турция обменялись жесткими заявлениями в связи с намерениями Анкары продать Киеву несколько беспилотников. Глава российского МИДа Сергей Лавров предостерег турецких коллег от, далее цитата, «подпитки милитаристских настроений Киева». Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, снова цитата, «мы надеемся, что предостережение было услышано». Исследователь российского офиса Amnesty International Олег Козловский, который также с семьей планировал на майские улететь в Турцию, тоже думает, что в решении приостановить авиасообщения больше политики, чем заботы россиянов.
Я вакцинирован, жена переболела. То есть в этом плане мы, на мой взгляд, не представляем эпидемиологической опасности. Я понимаю, что, конечно, да, надо защищаться от новых штаммов, надо защищаться от распространения заболевания. Но я вижу, что происходит в Москве. Да, у нас тоже немало людей болеет, при этом все открыто. В метро люди все ездят без масок, и никого это, в общем, не беспокоит. И вдруг выясняется, что да, самая большая опасность для России – это отдыхающие в Турции.
Анна Ставицкая рассказывает, что собиралась лететь турецкими авиалиниями. Они уже в понедельник прислали клиентам смски об отмене рейсов. Однако вот как выглядела очередь на вход в московский офис перевозчика вечером в четверг. Люди пришли писать заявление на перенос, потому что сайт упал, а по телефону никто не отвечал. Козловский говорит, что сейчас забронировать что-либо в России за аналогичные деньги на майские просто нереально.
Такой сервис и такую цену, конечно, в Краснодарском крае мы не найдем. Конечно, для детей это самое долгожданное событие года. Они вот уже последнюю неделю считали дни, сколько осталось до отъезда. И, конечно, им тяжелее всего.
И хотя, например, Сочи уже готовится к массовому потоку туристов из-за закрытия Турции, по крайней мере, так утверждает мэр города Алексей Копайгородский, туроператоры говорят, что на некоторые объекты спрос и так был близок к ажиотажу. В основном это касается 4- или 5-звездочных отелей в Краснодарском крае. Они еще в марте были раскуплены практически на все лето. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на резкий рост цен на российских курортах.
Идут жалобы граждан на то, что поскольку закрываются или не открываются еще страны, где ковид, и люди сориентировались на внутренний туризм, тут же наши туристические компании, гостиницы, все очень резко начали поднимать цены. Вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан.
Сейчас российские туроператоры еще сохраняют надежду, что вместо Турции для россиян откроют Египет. Тем не менее, Турция готовит предложение для возобновления авиасообщения с Россией, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ. По их данным, в ближайшие дни турецкий министр туризма собирается приехать в Москву, чтобы обсудить эту тему с российскими властями.
Есть еще один важный вопрос, который касается непосредственно ваших избирателей. Ваши избиратели тоже ездят в Турцию. То, что произошло несколько дней назад, ограничение полета в Турцию...
Жена была в Турции как раз в эти дни.
Вот расскажите, ударило по 500 тысячам людей, которые собирались в апреле-мае отдохнуть там. Зачем он опять бомбил Воронеж, ограничивая полеты? Или реально там эпидемиологическая ситуация серьезная, что иначе было поступить нельзя?
У меня сестра жены сейчас находится в Турции, собственно, вместе с ребенком. И вопрос, как им возвращаться, открытый, потому что их рейс отменили. Естественно, никакой замены нет. Видимо, придется как-то там доплачивать, ждать там и так далее. Аэрофлот на контакт не идет. Обещают, что все урегулируют, но на практике никакого урегулирования не происходит. И действительно, огромное количество людей получили просто вот удар под дых от своего собственного государства. 500 000 человек купили путевки, не смогут ими воспользоваться. Более 30 миллиардов рублей, которые люди потратили на эти путевки, просто сгорели. И это буквально бомбежка Воронежа, буквально удар по своим гражданам для того, чтобы, значит, показать там фигу в кармане Эрдогану. И я, конечно, не верю ни в какие эпидемиологические причины.
Не верить?
Нет, потому что если бы действительно власти это беспокоило, то они бы объявили эти меры до того, как, соответственно, Эрдоган встретился с Зеленским, ну, либо как-то там постепенно бы эти меры вводили. Там. А самое главное, что меня возмущает, это то, что Путин ведет эти все геополитические игры за чужой счет, за счет российских граждан. Потому что, ну хорошо, ладно, вы там хотите там разобраться с Эрдоганом, вы хотите ему там что-то продемонстрировать. Демонстрируйте, что хотите, но почему это нужно делать за счет своих граждан? Компенсируйте людям те затраты, которые они, за счет чего они покупали эти билеты. Помогите людям как-то, не знаю, поменять билеты, там, обменять путевки, как-то компенсировать, какие-то дотации выделить. Государству просто на это плевать. Просто Путин подписал распоряжение, а дальше это ваши проблемы. Сами разбирайтесь с турфирмами, сами разбирайтесь с авиакомпаниями. Это абсолютно такое свинское, жлобское отношение к собственным гражданам.
Отношение Путина и Эрдогана – это вот как в детской пословице: «Друг без друга мы не можем, но и вместе нам нельзя». Они политически симметричны, у них очень много общего в психотипе, как у политиков. Они оба диктаторы, они оба политики войны, и они оба крайне эмоциональные политики. Просто у Эрдогана это заметнее внешне, у Путина это меньше видно. Но, на мой взгляд, эти обиды и эти ссоры не изменят главного. Путину нужен Эрдоган. По сути, нужна Турция, которую сейчас возглавляет Эрдоган, для геополитических игр в регионе. Идет речь о Ближнем Востоке, в первую очередь, и идет речь в широком смысле о Азии, где влияние Турции, безусловно, растет. Путин не может управлять Эрдоганом, ему кажется, что он может влиять на него. И вот такие обиды, как поссориться с турецкими помидорами, принести ущерб турецким туристическим компаниям и авиакомпаниям. Это вообще игры в песочнице.
Но он это все равно сделал.
Он это сделал для того, чтобы показать российскому обществу, что он Владимир Грозный. Но в итоге общество тоже обидится, потому что эта часть общества каким-то образом иначе воспринимает Турцию не как военного союзника и геополитического союзника, а как место отдыха.
Но в то же время вот эти 500 000, которые лишились возможности лететь в Стамбул, это потерянные избиратели для Путина или избиратели это прогнозы?
Это очень разные люди. Это просто очень разные люди. Там есть сторонники самых разных политических взглядов. В вопросах об организации отдыха и отпуска эти люди не ориентируются на политические убеждения. Я думаю, что существенного влияния на выборы это не окажет.
Члены команды Навального настаивают на том, чтобы Запад, в частности Соединенные Штаты, приняли персональные санкции в отношении близкого круга Путина и членов семей, и в том числе и олигархов, те, кого принято считать олигархами. На ваш взгляд, насколько эффективна эта мера и даст ли она какой-то плюс?
Ну, мне представляется, что персональные санкции – это единственная вообще эффективная мера, которая только может быть, потому что санкции, которые вводятся против российской экономики, они, во-первых, бьют по всей стране и по всем гражданам с одной стороны, и с другой стороны они дают еще и некие пропагандистские аргументы Путину. Это позволяет создавать образ России, которая, значит, окружена кольцом врагов, позволяет, значит, мотивирует, в общем, сплачиваться вокруг там лидера, что вот вокруг нас одни враги, надо всем сплотиться, там, затянуть пояса и мужественно преодолевать все эти лишения. А когда санкции вводятся против конкретных людей, конкретных олигархов из окружения Путина, то все эти аргументы не работают. Ну, хорошо, вот там есть олигархи, которые привыкли в кавычках деньги зарабатывать в России, на самом деле воровать, а тратить-то они предпочитают за границей. Да. Довольно сложно объяснить, почему обычного российского гражданина должны беспокоить замороженные активы какого-нибудь там Ротенберга, или почему Соловьев там в перспективе не сможет съездить в свой домик на озере Кома. Поэтому мне кажется, что да, персональные санкции – это единственный эффективный механизм для давления на путинский истеблишмент.
Но, на ваш взгляд, Путина это будет раздражать? Это удары по нему? Или все-таки ему, как мертвому припарке, это не очень?
Будет, конечно, раздражать, потому что это формирует напряжение между Путиным и его ближайшим окружением. Путин на протяжении долгого времени воспринимался как человек, который защищает интересы своего окружения. То есть это человек, который дает возможность им обогащаться и дает возможность жить
таким привычным для них, комфортным образом жизни. Ну, то есть формирует такую касту арабских шейхов вокруг себя. А теперь выясняется, что деятельность Путина мешает реализации их интересов. То есть Путин становится проблемой для своего собственного истеблишмента. Политика Путина становится проблемой для его собственного истеблишмента.
Если они будут усилены, они приведут только к изверению российской политики и не приведут ни к чему, кроме разрыва внутри семей, которые окружают Путина. То есть дети и внуки скажут: пока, родители, мы живем в Лондоне, мы живем в Париже, мы живем в Нью-Йорке, нас все устраивает. Если будете нажимать кнопочку ядерной атаки, заранее предупредите, может быть, успеем убежать. Не успеем убежать, значит, не успеем. То есть это просто будет разрыв внутри этих семей. У них нет идеологических последователей. Эти люди являются стареющими держателями власти, у которых нет никакого политического продолжения, в том числе в семьях. Их дети, их внуки не хотят жить в путинской России. Они не видят себя здесь ни в каком виде.
Есть ли та красная черта, которую не пересечет Путин, или для него уже нет никаких ограничений после того, как назвали его убийцей, и к нему такое резко негативное отношение, в принципе, никто особо не хочет с ним общаться и встречаться?
Путин не начнет войну, которую он проиграет. Если он будет знать, что это война, в которой он проиграет, он ее не начнет.
Кто принимает в стране, на ваш взгляд, сейчас главные решения, и документируются ли эти решения, которые влияют на нашу жизнь?
Я думаю, что ситуация с доказательствами принятия судьбоносных государственных решений, в частности, в отношениях с Украиной, Крымом, в вопросах внешней политики, хуже, чем во времена сталинского политбюро, протоколы которого сохранились, и мы реконструировали всю историю страшных 30-х, 40-х и 50-х годов. Сейчас, скорее всего, это тайные собрания по ночам, в примерно одном и том же составе лиц, которые обсуждают между собой решения, но потом эти решения оформляются другими людьми, находящимися намного ниже в системе государственной власти. И эти люди, принимающие фактические ключевые решения, они остаются незафиксированными. Они не оставляют следов в истории. Потому что они понимают, что они принимают преступные решения. И очень трудно будет восстановить реальную картину событий.
То есть не существует документа, где написано, что надо устранить Навального любыми методами?
Такого документа в принципе не может существовать. Но огромное количество государственных решений, связанных с судьбой миллионов людей, не зафиксированы никакими документами. Потому что эти люди понимают преступность своих действий и категорически не намерены оставлять доказательства для будущих судебных процессов.
Кто те люди, тот узкий круг, который принимает решения в стране, вы можете назвать хотя бы несколько фамилий?
Я думаю, что это люди, отвечающие сейчас в системе Путина за государственную безопасность. Притом у него эта государственная безопасность воедино связана с вопросами внутренней политики, вопросами командования вооруженными силами и ключевыми вопросами внешней политики. Это не больше, чем 7-8 человек.
Говорят очень часто эксперты, что сегодня ключевые решения в стране в большей степени принимают силовики, нежели гражданские. То есть власть перешла от администрации президента к людям в погонах. Насколько это верно?
Я не работаю в администрации президента и не являюсь человеком в погонах, но судя по тому, какие принимаются решения в политической сфере, блок внутренней политики уничтожен как самостоятельный центр принятия решений, и все ключевые политические решения в стране принимаются силовиками, и этот карт-бланш им предоставлен лично Путиным.
Путин навсегда?
Пока не умрет.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь.
А что, как будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.